Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся к нашей программе. Напомню, что сегодня мы говорим о письмах наших верующих, советских верующих, верующих в Советском Союзе, Папе Римскому. И говорим мы сегодня в рамках нашей программы, как всегда по четвергам, программы с музеем-исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Толоконникова, директор музея, я Алексей Пичугин, и вместе с нами здесь Надежда Белякова, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук.
И мне кажется, особый интерес в контексте нашей беседы представляют письма из архивов Ватикана, опубликованные Алексеем Львовичем Бегловым в статье «Мольбы о помощи. Письма православных верующих Папе Римскому 31-го года». Интересно, что, описывая ту папку, в которых он отыскал эти письма, он говорит о пометке, которая на ней была, что это письма от «Руссис квилибрати», то есть от неуравновешенных русских, потому что, ну, конечно, архивы эти содержали в том числе и гневные письма советских трудящихся, да, дававшие отповедь Ватикану, который решил объявить там какой-то крестовый поход в защиту каких-то там верующих, ну, и так далее. И вот, по всей видимости, и Беглов делает это предположение, по всей видимости, как раз вот письма, собственно, верующих, которые обращались не к кровавому Ватикану, а к Святейшему Отцу, они могли попасть в Ватикан, как раз затерявшись вот в этом потоке гневной корреспонденции, да, на отправку которой была дана в Советском Союзе отмашка. И вот среди этих писем, как мне кажется, очень любопытно одно. Мы не знаем, написал ли его один человек или написал его коллектив авторов. Это письмо пишется накануне разрушения храма Христа Спасителя в Москве, о существовании которого Папа Римский вполне может и не знать. Но этот человек просит отстоять папу от разрушения не только святыню, но и памятник архитектуры. В частности, вот он пишет: «Святейший Отец, обращаемся к вашей помощи как к первому христианину, культурнейшему человеку и тонкому ценителю прекраснейшего искусства. Помогите нам отстоять этот грандиозный исторический памятник, который дорог всем русским. Ваше слово, ваше письмо в какую-либо из газет будет иметь громадное значение в культурном мире. В Советском Союзе при абсолютном отсутствии свободы слова, печати, собраний и союзов, кроме дозволенных властью, нельзя вести никакой агитации за отстаивание этого храма».
Где сохранилось это письмо, кстати говоря?
В архивах Ватикана.
В архивах Ватикана оно было
найдено. Это государственный секретариат, в котором лежит кусок папки комиссии по России, да, комиссия Руси.
То есть мы можем надеяться, что автор этого обращения все-таки не пострадал за него.
Ну, там оно не было индивидуальным.
А как оно...
Интересно, что письмо туда дошло. И вот Беглов предполагает, что это было возможно благодаря тому, что в Советском Союзе шла кампания гневных писем, такой «Глас народа», в адрес римского понтифика, объявившего крестный поход молитв. Вот. И среди этой отповеди могла проскакивать и корреспонденция.
Ну, понятно, да. И как бы Ватикан вполне возможно рассчитывал на подобный канал связи с простыми верующими, чтобы иметь более-менее объективную картину происходящего.
Сложно сказать. Я думаю, что...
Я думаю, что у Ватикана там было еще много же других проблем, помимо храма Христа Спасителя.
Нет, я не про храм Христа Спасителя, а в целом, ну, про связь с верующими из России.
Это я ушутрила.
Понятно, да, понятно, что и целей было много, и в целом, наверное, Ватикан...
Ну,
И Ватикан – большая структура, конечно, с разными интересами.
Но, несмотря на все это, вместе с такими достаточно гневными письмами могли проскакивать письма, крики о помощи, и они доходили вот таким образом.
Да, это, конечно, удивительно для нас услышать такие голоса простых людей, и когда мы читаем письма иерархов, ну, понятно, они должны писать, у них положение такое, они предстоятели, а когда попадаются такие письма вот рядовых, это для нас всегда так большая радость, находка, а уж тем более, когда эти письма пересекали несколько границ, тем более, когда эти письма направлялись тому, кто считался официальным врагом советской власти, и так далее.
Ну, то есть надо понимать, что это голос последнего отчаяния, да?
Ну, я думаю, что когда, вот, собственно, мой тезис, когда, видимо, уже обращаться больше совсем не к кому, тогда, в общем, остается.
Потому что не имеет смысла обращаться к патриаршему местоблюстителю здесь, потому что он не защитник, а тот, кто должен быть защищен, да, да, с точки зрения простого верующего человека, да. Естественно, не имеет смысла обращаться к властям, которые себя официально декларируют безбожными властями, да, и объявляют безбожные пятилетки. А значит, к кому обращаться? В общем-то, большого смысла не имеет обращаться к восточным патриархам в силу слабости их положений или даже угнетенности. И значит, кому еще писать?
Ну, мы не знаем, может быть, и писали восточным патриархам, да, просто я не могу ответить на этот вопрос, но прекрасно мы знаем, да, о возможностях их и рычагов воздействия, и вообще места в публичном пространстве. Кому еще можно было писать? Вот как раз в той публикации, про которую мы уже говорили, представлено еще одно письмо, массовое. Если предыдущее, которое цитировала Ксения, в нем непонятно, один автор был или действительно несколько авторов. Ну, мы знаем, что это, там, очевидно, москвич.
Автор говорит «мы», да. Но говорит ли он от какой-то конкретной группы людей?
Непонятно.
Да?
А тем более видна его принадлежность к определенной корпоративной группе, то есть он явно там из учительской среды.
Он, скорее всего,
среды,
учитель,
да.
Или близко, во всяком случае, вот, знает учительскую среду.
А есть другое рядом, массовое письмо, и совсем другая социальная группа, и совсем другой регион, но только период тот же, и тоже пишут папе. Это крестьяне, как беженцы, которые в Харбин сбежали от советской власти.
Причём там их очень много человек.
Да, там больше 1000 человек подписчиков, да, по-моему?
Ну, по-моему, там около 300 их, но просто... То есть это люди массово переселившиеся, ну как, переселившиеся, да, бежавшие.
Они себя называют русские беженцы-крестьяне, да, проживающие в Китае.
Бежавшие из Сибири в Китай с немалыми опасностями для своей жизни... Ну, не говоря уж о свободе. Но в силу того, что они уже за пределами Советского Союза, они могут подписать это письмо.
И да, и мы знаем, подписей. В общем, можем главных, скажем так, подписантов идентифицировать, потому что они именные. И вот они обращаются не только к римскому папе, а и к Вселенскому патриарху. Почему? Вот я вспомнила про них.
Это, кстати, тоже хороший вопрос, потому что логично, что если пишут римскому папе, какое-то, вот исходя из такого достаточно поверхностного изучения представления народа о такой церковной иерархии общемировой, в каких-то, знаете, таких деревенских записках проскакивает иногда понимание того, что где-то вот есть та самая Византия, то есть люди плохо себе представляют Османскую империю, не ассоциируют ее с Византией, там Турцию кемалистскую уже впоследствии, у них все равно где-то есть вот как Китежград какая-то Византия с патриархом и императором, и вот казалось бы, что, который даже антипод своеобразный папе римскому, казалось бы, что вот ему-то тоже должны писать.
Но характерно, что это письмо, вот оно сейчас передо мной, оно написано именно папе римскому, а копии Вселенскому патриарху архиепископу Кентерберийскому, Берлинскому протестантскому синоду, главам американских христианских церквей и швейцарским кальвинистам.
Ну, тут уж человек, который отписал, по крайней мере, группу людей, представляли себе хорошо именно, как все выглядит на самом деле. Да,
конфессиональную картину. Ну да, но это письмо было благословлено архиепископом Нестором, да, по-моему, который занимался в Харбине делами беженцев.
Тоже любопытный человек, да. Тоже вернувшийся в Советский Союз впоследствии, и в Советском Союзе очень долго разбирался в сложившейся картине. Он переехал в послевоенное время, был назначен на Владивостокскую, на Приморскую кафедру, тут же стал писать в Москву о записке о реальном положении дел в отношении верующих, и моментально был переведен на Вологодскую кафедру.
Пожалуйста, его резолюция, епископа тогда еще Нестора: «Всемерно одобряю и благословляю ваше обращение, ибо в наше время, когда весь мир разделился на два лагеря людей, верящих в Бога, и людей, идущих против Бога и всего светлого в мире, в наше время нужно будить и напоминать христианам иных исповеданий, живущим в странах, где Господь помиловал их и избавил от страшных мук гонений, о тех страданиях, которые терпят за имя Божие русские люди. Во имя Божие, во имя Господа нашего Иисуса Христа, да окажут они помощь любви русским братьям». И вот тут у нас второй, да, путь, которым письмо могло попасть в Ватикан. То есть это письмо отправляется уже извне Советского Союза, очевидным образом. Вот. Но интересно и другое письмо, тоже коллективное и без подписи, которое здесь приводится. Оно было передано, по всей видимости, с человеком, собирающимся бежать из Союза, и в целях конспирации написанное таким детским почерком. И оно интересно тем, что в нем указаны мотивы, которые побудили этих людей написать письмо. Они увидели, что над Папой Римским издеваются наши правители, они пишут об этом, на демонстрациях и митингах. «Мы сочувствовали, жалели Папу Римского», пишут они. А когда прочитали послание Папы, то есть, очевидно, идет речь о как раз крестовом походе молитвы, то стали любить его. Он стал для нас светлым лучом надежды и упования. Если можете, то передайте ему наше горячее сердечное спасибо. Сами мы будем горячо молить Господа Бога за его благоденствие». Ну и так далее. Но заканчивается оно так: «Но ради Бога не забывайте нас, ваших братьев и сестер. Помогайте Родине увидеть свет праведный». Любопытна реакция католического духовенства на это письмо. Вот я передаю мяч Надежде.
Да, реакция, конечно... Вообще, реакция на письма, конечно, история, мягко скажем так, неоднозначная, потому что в папочку их складывали, и в общем-то, что было дальше, нам не очень понятно. Вот. Каким-то образом история помощи католической, мы тоже, опять же, не очень знаем. Вот, потому что уже та попытка, которая была создана папской миссией помощи, она уже прекратила свое существование. Мы знаем, насколько трудно было,
быстро, да.
Насколько трудно было действовать. Вот, поэтому максимум, о чем возможно было, это как-то сообщать в прессе, это как-то вступать с теми, кто оказался, например, за границей, в переписку, да, предоставлять какие-то, может быть, площадки для высказывания. Вот, и это, конечно, очень такая любопытная, собственно, какие рычаги были у Ватикана, да, для нас совершенно не очевидно. Но важно, мне кажется, важен тот сам факт, что слова... звучали слова, мы видим сопроводительные документы и так далее, вот, которые показывают далеко не всегда адекватное восприятие религиозных процессов, что тот крик о помощи верующих, который был как раз за такой экуменизм, вызванный экстраординарностью преследований, когда христиане всех конфессий, не только христиане, подвергаются преследованиям за религиозные убеждения, как это трактуется определенными кругами Ватикана? Да, а в том, что это может быть использовано как прозелитизм и как переход под власть верховного понтифика. А, например, викарный епископ Парижа Эммануил, епископ Исинды, комментируя то письмо, которое писалось вот детским почерком, чтобы скрыть, скажем так, авторов, он комментировал его не про... то, в каких вообще условиях живут люди и как для них важно обратиться к папе, а для него очевидно то, что крестьянское сословие и, по крайней мере, те, кто сохранил веру, достаточно созрели, чтобы прямо восприять признание духовного первенства верховного понтифика. Вот, эта цитата как раз из, собственно, да, католического комментария к тому, что происходит. Поэтому у меня, конечно, на протяжении многих лет, пытающихся анализировать коммуникации с Ватиканом, у меня создается впечатление о том, что часто люди говорили и на разных языках, и на разном. И то, что для одной стороны... было желанием диалога и паритетного разговора, определенными кругами воспринималось как такая, как инструмент для прозелитизма или для подчинения верховному понтифику в этих условиях. Именно поэтому в среде православных действительно и возникали опасения и восприятие угрозы от католиков, вот в том числе в условиях преследований в Советской России, потому что мы встречаем и в других документах, что, например, преследование руководства Русской Православной Церкви, борьба с ней советской власти, по мнению некоторых представителей Ватикана, это хорошее основание для того, чтобы вот многомиллионную православную паству, собственно, под крыло Ватикана и перевести.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, друзья, что в программе «Светлый вечер» на Светлом радио сегодня Надежда Белякова, кандидат исторических наук и старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук.
И мы так заговорились, но это действительно очень увлекательно, о времени довоенном, что у нас осталось совсем немного времени, которое мы все-таки должны посвятить уже более поздней эпохе.
Тем более, что наша программа, она подразумевает как раз в первую очередь послевоенное время, но и все-таки...
Но предыстория важна.
Да, конечно, но не можем не спросить про то, насколько... Есть ли какие-то известные случаи, когда вот за эти письма люди подвергались гонениям в Советском Союзе? Или так как это все найдено в архивах Ватикана, и все в основном безымянное, мы не можем, конечно, говорить о том, что здесь было с этими людьми, и насколько они страдали за вот эту корреспонденцию.
Я думаю, что по процессам 30-х годов мы можем увидеть в отдельных следственных делах обвинения в связях с Ватиканом. Вот, есть фигура Варфоломея Ремова, да, которая, вот, собственно, одним из пунктов обвинения в его адрес были.
То есть эти обвинения... могут быть сколь основательны, столь и безосновательны. Да. Мы не знаем, есть ли какие-то подтверждения.
Собственно, мы имеем доступ к тем материалам, которые пересекли границу, то есть это то, что были, скажем так, успешные попытки. И они успешные мы можем найти в следственных делах, да, до военного периода. Но интересно, что эта традиция обращаться к папе, она переживает, собственно, и Вторую мировую войну, и создание новых структур, да, вот тоже новой конфигурации в послевоенном СССР, и такой новый всплеск, который мы фиксируем по документам, приходится на период хрущевской антирелигиозной кампании, когда начинаются массовые петиционные протесты, в том числе в зарубежные инстанции, немножко меняются адресаты, появляются международные организации типа ООН.
И появляется феномен открытых писем, да, где адресат выступает лишь, ну, скажем так, риторической фигурой, да, приемом, который позволяет автору открытого письма наиболее полно развернуть свою программу или наиболее широко изложить те проблемы, тот круг проблем, которые его волнуют.
Да, появляется широкий список адресатов, и смысл писем в первую очередь их открытость. Так или иначе, сделать достоянием гласности те мероприятия, которые... с которыми не соглашаются верующие, выступающие в их защиту.
Здесь, насколько я понимаю, первое такое серьезное, первый заметный всплеск мы имеем в связи с попытками властей закрыть Почаевскую лавру.
Скажем, наверное, да, заметный для западного адресата. Потому что это было услышано, это было воспринято, и уже наш герой, герой ваших передач, Анатолий Эммануилович Левитин-Краснов, он как раз тоже принимал в этом участие.
Наших общих передач.
Вот, он как раз помогал из передачи почаевских материалов. И, собственно, дальше, после эмиграции, он оказывается одним из стабильных авторов писем римскому папе. То есть он как раз такой хороший пример традиции.
Причем одну из них он, по-моему, передает чуть ли не на личную, не во время личной аудиенции.
Да, я нашла приписку, сделанную им его так, вот, почерком характерным на машинописной копии письма, что оригинал письма был вручен папе на ступенях собора Святого Петра. Это уже в его эмиграционный период, но он по-прежнему считал крайне важным для себя вот эту традицию продолжать. И он автор нескольких писем, и что опять же интересно, во-первых, он себя всегда позиционирует как православного, раз, во-вторых, он обращается к папе за поддержкой преследуемых и совершенно не по конфессиональному признаку.
Вот, ну, например, он защищает Владимира Буковского, да? Да, но он как бы в качестве причин, по которым папе бы следовало вступиться за Буковского, называет то, что сам Буковский вступался за гонимых верующих.
Да, его именно правозащитно-диссидентскую деятельность, и поэтому он обращает внимание папы, а он был лично и знаком с Буковским, да, и как-то считал...
У нас, получается, безымянные папы, кстати.
Папы часто безымянные, да.
Нет, ну просто если мы говорим о двоенном периоде...
Вот мы говорили о Пии XI,
да,
Бенедикте XV.
Бенедикт XV,
а вот
да.
То, что история с Буковским, это кто у нас? Это год, но это нет, это еще не Иоанн Павел II.
Нет, это до Иоанна Павла II, это 74-й год у нас. Это Павел VI.
Да, Павел VI, точно.
Вот, ну, здесь не так важно, наверное, хотя мы про Павла VI я бы еще поговорила позднее, когда мы дойдем до более поздних писем именно православных диссидентов. Вот, а в 79-м году Левитин и Краснов уже обращается и как раз вручает письмо только недавно избранному папе из Восточной Европы Иоанну
Павлу
II.
Я так понимаю, что религиозные диссиденты возлагали на него большие надежды, и религиозные диссиденты, и католики, Советского Союза и социалистической Польши.
И вообще Восточной Европы, да, быть точнее, да, что да. Для них фигура нового папы, папа славянин из Восточной Европы, конечно, это фигура совершенно необыкновенно важная. А есть интересные исследования, презентации, как раз то, как воспринимался Иоанн Павел II разными кругами, Вадима Волобуева, Института востоковедения, называется «Поляк на Святом Престоле». Очень рекомендую, потому что он дает не конфессиональный взгляд, а именно...
Ну, спасибо, это очень интересно, да.
Сквозь призму вот, общественно-политических процессов Восточной Европы. Вот, и как раз Левитин Краснов, обращаясь к папе уже, но Иоанну Павлу II, дает срез преследуемых диссидентов в СССР, которые, да, как репрезентуется религиозная жизнь и вообще кого преследуют. И он упоминал, что интересно, и находившегося в заключении, и он умер там, лидер адвентистов-реформистов Владимир Шелков, баптиста Петра Винца, что интересно, членов православного семинара, как он их называл, своих духовных детей, Александра Огородникова, Сергея Ермолаева, Игоря Полякова. У него мелькают еще фигуры диссидентов, действительно важных, таких как для религиозников в Советском Союзе, Александра Гинзбурга, Александра Щеранского и татара, как крымского он напоминает, Джемилева. Вот. Ну, понятно, что уже источником для эмигрировавшего Левитина Краснова это в первую очередь хроника текущих событий, да. А, вот. Но, тем не менее, то, что этот круг представляется папе как круг людей, нуждающихся в защите, это тоже такой, как мне кажется, такой важный эпизод. Позднее он писал, кстати, еще про Владимира Пориша и Татьяну Щипкову. Вот, это, да, те, кто должны попасть, по его мнению, в поле зрения понтифика.
Ну, Левитин Краснов был святым человеком, конечно.
Да, и он видел свою миссию, да, вот эта миссия стать голосом, это то, что часто повторяется, и про то, что он как раз должен говорить о преследуемых, это, мне кажется, очень примечательным. Но интересно, что если Иоанн Павел II породил целую волну писем, надежд, чаяний, то вообще-то ожидания от папы приходится и на более ранний период, когда умирает Иоанн Павел I, который, да, мы знаем, там всего считанные дни пробыл на Святом Престоле, и до того, как было известным имя следующего папы, Христианский комитет защиты прав верующих в СССР, да, это московская, скажем так, православная организация, в первую очередь православных диссидентов, обращается к безымянному папе. Почему? Как раз я подумала, что это любопытно. Не так важна персона, сколько статус римского понтифика. И они, даже не зная, кто будет избран, они обращаются к 11-страничным машинописным письмом, которое предлагает Ватикану пересмотреть его восточную политику.
Да, оно такое, я его читала, оно... ну, я, ну, как бы помягче эпитет подобрать... Дерзновенное, вот так вот я бы сказала. С ним можно ознакомиться, оно есть, оно опубликовано.
Оно было опубликовано и в архиве самиздата, да, вот, и оно, конечно, очень примечательно, потому что клирики, ну, помимо критики, традиционной в сергианском уклоне руководителей Московского патриархата, мы видим откровенное обвинение в ереси руководителей церкви, да, и это обвинение выдвигается перед римским понтификом.
По-моему, вот Надежда как раз об этом говорит в одной из статей, что ведь у Русской Православной Церкви были вполне налажены официальные каналы связи с Ватиканом в это время, да, то есть это же не 30-е годы, но религиозные диссиденты предпринимают попытки выстроить свой альтернативный канал связи с тем, чтобы Ватикан их воспринимал как альтернативных, а в чем-то даже и почище, чем, собственно, официальных русских церковных
Ирак. Интересно, что из этих кругов православно-диссидентских несколько раз выходили документы, в которых они претендовали на то, что они и носители полноты
что
православного
они
учения.
Есть. Они и есть, вот так вот.
Тогда да, как есть... нынешние лидеры церковного руководства, особенно митрополит Никодим, и я, да, публиковала одно из писем вот из не конкретно комитета, а еще раньше вышедшее из круга вот такой московской православной оппозиционного духовенства, обвиняющее митрополита Никодима именно в ересе. Вот. И это очень любопытно, что обвинение в ересе с ними апеллирует как раз к верховному понтифику, поскольку, это цитата, «заботу римского престола христиане России ощущают давно и с каждым годом все более».
Вот такое клише, интересно, оно, конечно... преследуют цель показать какое-то уважительное отношение, с одной стороны, а с другой, ну, как верующие России ощущают заботу римского папы по отношению к себе? Никак не ощущают.
Ну, как они ощущали, потому что, например, приезжали представители Ватикана с делегациями, они посещали православные храмы, их возили, показывали, как у нас свобода совести в Советском Союзе
произошла. Ну, конечно, это же официальные поездки, и действительно им показывали, как у нас свобода отправления культов и свобода совести в Советском Союзе свято чтится, блюдется и никак не нарушается.
Мы совсем уже выходим, насколько я понимаю, за границы нашего времени.
Да.
И мне только хотелось бы вот на единственном моменте остановиться. Насколько я понимаю, что в это время поток писем простых верующих к Ватикан, ну, осторожно, скажем так, не просматривается.
Я не работала в архивах Ватикана, и я поэтому и откроются они еще спустя десятилетия за этот период,
конечно,
надо честно сказать.
А
те документы, которые мне оказались доступны, это или архив кардинала Кёнига в Вене, или архив Организации веры во Втором мире в Цюрихе, поскольку диссиденты были связаны, да, именно с этими организациями, и поскольку сам издат и вот эти открытые письма попадали в эти организации. Поэтому мы не можем судить, насколько простые верующие писали.
Писали или не писали.
Да, да. Еще один источник, например, да, там я знаю письма из Литвы, это хроника Литовской католической церкви. Или открытые письма верующих, которые сохранились в государственных архивах. Что получал Ватикан в это время, конечно, мы узнаем. Есть один вообще важный источник, который, возможно, нам будет доступен, просто у меня не было опыта, это архивы радио Ватикана. Дело в том, что Ватикан...
Они зачитывали те обращения,
они
которые...
Они предлагали верующим вступать с ними в диалог, описывая их повседневную религиозную жизнь, их религиозные переживания, и где они, собственно, их зачитывали.
Интересно.
Вот добраться бы до радио Ватикана или еще вот до каких-то подразделений, которые работали на Советский Союз, и посмотреть их коллекции, это, конечно, было бы моей мечтой.
Поле непаханное просто.
Да. И это как раз вот такая повседневная религиозность, которая, причем, имела же обратную связь.
Спасибо большое. Время наше сегодня подошло к концу. Мы напомним, что говорили сегодня о письмах верующих в разные периоды существования Советского Союза, письмах на Запад, Папе Римскому, с Надеждой Беляковой, кандидатом исторических наук и старшим научным сотрудником Института всеобщей истории РАН, Ксения Толоконникова, директор музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди». Наша программа совместная, как всегда, по четвергам.
Спасибо, спасибо, Надежда, спасибо, друзья, что были с нами в этот вечер. До новых встреч.
Прощаемся. info@radiovera.ru. Можете писать нам по этому адресу в редакцию и...
podspudom@yandex.ru. Это почтовый адрес музея.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».